Клейтон сейчас шел и сказал мне, что это десятое служение за эту неделю. Мне кажется, что он неплохо держится для пожилого джентльмена. Да, у него очень хорошо получается это служение, здорово. А я когда-нибудь отплачу ему. Когда-нибудь позже. Большое спасибо. Чудесная неделя была. Спасибо всем добровольным помощникам, которые так много послужили. Это чудесный пример христианской любви, взаимной любви. Практически каждую минуту каждого дня, либо присутствуя на служении или на встречах, разговаривая с отдельными людьми или с группами, или общаясь с людьми по всему миру, из разных стран мира. И все время многие люди делились со мной многими вещами, общением, вниманием. Это была очень хорошая неделя, и мы надеемся, что она отразится на всей нашей церкви, а также и на многих людях, которые приехали на нашу конференцию из разных уголков нашей планеты. Если вы здесь, кстати, приехали на конференцию, пожалуйста, встаньте, чтобы мы вас увидели. Если вы были на конференции, специально приехали на конференцию, пожалуйста, встаньте сейчас. Спасибо, спасибо. Большое количество людей, как правило, бывает до конференции. В прошлое воскресенье была большая группа, и некоторые остались также на воскресенье после конференции. Мы хотели бы их поприветствовать, и мы надеемся, что служение, которое они совершают, будет более насыщенным в результате прошедшей недели. Один из моих дорогих друзей, моих родственников, Дуэйн, он ушел в Господу на этой неделе. Он нес служение в Вашингтоне, многие из вас знают его. Он присел на стул и отправился к Господу. Смерть была очень быстрой. И это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, это, конечно, утрата для семьи его, для всех людей, которые его любят. Будет проводиться служение здесь, и сначала в Вашингтоне, где он жил, и потом будет служение, посвященное его памяти в этой церкви. Вы об этом узнаете чуть позже. Мы потеряли здесь на земле очень хорошего друга, человека, который глубоко любил Господа. Давайте откроем Слово Божье. Первая глава Евангелия от Луки. Первая глава Евангелия от Луки. Мне хотелось бы прочитать вам текст Писания с 67 стиха до 79. Это четвертая проповедь из серии «Иисус Христос в Ветхом Завете». Если вы не были с нами в прошлое воскресенье, звук отключился, я ничего не слышу. Мы закончили проповедовать по Новому Завету стих за стихом, и я сказал уже на этой неделе, что в среднем получилось 5 стихов на проповедь. Можно пройти весь Новый Завет за 43 года, если вы в среднем будете проповедовать по 5 стихам каждую проповедь. Ну, в среднем у нас получалось 5,5 стихов в Евангелиях и 4,5 в посланиях. Мы видели Христа в Новом Завете, мы увидели Его с исторической точки зрения в Евангелиях, с богословской точки зрения в посланиях и с эсхатологической точки зрения в книге Откровения и некоторых других эсхатологических разделах Нового Завета. Однако представление о Христе не будет завершенным, если, хотя мы и увидели Его и с исторической, и богословской, и эсхатологической точки зрения, и теперь мы должны открыть Ветхий Завет, чтобы увидеть Христа в пророческом смысле, и мы увидим великую славу Христа, которая открыта в Ветхом Завете. И теперь это будет для нас очень ясно, потому что у нас сложилось уже очень хорошее и глубокое представление о Христе из Нового Завета. Мы увидели полноту Христа в Новом Завете, и теперь, когда мы знаем в точности, как Он выглядит, каков Он, мы сможем найти Его в Ветхом Завете. Если бы перед нами был только Ветхий Завет, то было бы очень сложно различить в нем Иисуса Христа всегда, во всех текстах. Почему? Потому что как сказано во втором послании к Коринфянам, при чтении Ветхого Завета остается на глазах покрывало, и это покрывало снимается во Христе. Однако, когда Господь дает нам зрение, духовное зрение, тогда мы можем видеть его в Ветхом Завете. Именно это мы с вами и сделаем. Мы откроем Ветхий Завет, и мы будем искать Иисуса Христа во всех текстах, где его можно найти. Но прежде чем мы займемся этим, мне хотелось бы перекинуть мостик от Нового Завета к Ветхому. Мы рассмотрим некоторые места Писания, которые помогут нам построить этот мост, чтобы перейти от Нового к Ветхому, или от Ветхого к Новому, если хотите. Одно из таких мест, которые связывают между собой Ветхий и Новый Завет, мы находим в Евангелии от Луки, 1 главе. В 67 стихе мы встречаемся с человеком по имени Захария. Захария — это священник. Он ничем особо не отличается, он не принадлежит никакой элитной группе. Самый обычный человек, член священнического колена, он потомок Аарона, и он исполняет свои функции священника в своей деревне или в своем городе, и периодически, когда наступает время для его священнической череды служить в храме, ему предоставляется возможность пойти в храм и там приносить жертвы. Однако он обычный священник. В каком-то смысле он даже менее чем обычный, менее чем средний священник. Он уже пожилой человек. Он женат на Елисавете, и у них не было детей. Это такой недостаток, так это воспринималось в обществе. Господь не благословил их детьми, и поскольку в те времена дети воспринимались как богатство и благословение от Господа, и дар от Господа, как свидетельство их праведности перед Богом, они должны постоянно как-то находить объяснение своему бесплодию, тому, почему Господь не благословил их ребенком. В пожилом возрасте, как вы помните, ангел Господень приходит к ним и объявляет, что у них будет ребенок. Им уже 70 или, может быть, даже 80 лет, и с человеческой точки зрения это невозможно. Однако ангел объявляет, что у них будет ребенок. Они поражены, шокированы, не верят своему счастью, однако ребенок рождается. Это удивительная история. 57 стих сообщает, что Елисавете настало время родить. Она родила сына, и этот сын должен стать предтечей, предшественником Мессии. Так объявил об этом ангел. Ангел возвестил, что этот сын в 15 стихе будет велик пред очами Господа, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И будет идти пред ним, то есть перед Мессией, в духе и силе или, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». Иными словами, он предшественник Мессии. Он последний ветхозаветный пророк, у которого особая задача — объявить, что пришел Мессия, и даже показать на этого Мессия, чтобы люди могли его увидеть и узнать. Итак, этой бесплодной паре объявлено ангелом, что теперь они станут родителями. Наконец-то, когда с человеческой точки зрения это уже невозможно, у них родится сын, и сын их будет обещанным пророком, пророком, который возвестит приход Мессии. Итак, Захария не может поверить своему счастью, и он выражает неверие, сомнение, и в результате этого Господь наказывает его немотой. Он не может говорить до тех пор, пока не родится ребенок. Это было наказанием за его неверие. И вы знаете, что любой человек в его возрасте, у которого родится сын, был бы рад рассказывать об этом любому. Однако он стал нем, и он не мог об этом рассказывать. Это постоянно, каждый день, когда он просыпался и не мог говорить, это напоминало ему о том, что лучше доверять Господу, чем сомневаться. Наконец, у него открываются уста, и Дух Святой вкладывает слова в его уста. 67 стих. «И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, слуги своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость отцам нашим и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему». «Дать нам безбоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить Ему в святости и праведности пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восход свыше, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». В Писании очень много песен. В Ветхом Завете очень много песен. Есть еще одна песня в Евангелии от Луки. Это песнь Марии. Здесь же мы читаем песнь Захарии, и все это песни спасения. Дух Святой вдохновил эту песню спасения и вложил ее в уста ветхозаветного священника Захарии. Его понимание Бога основано на Ветхом Завете. Он иудей от иудеев. Он священник в Израиле. И он рассматривает приход Мессии с точки зрения ветхозаветного священника. Это очень важная взаимосвязь. Не так давно, относительно недавно, я повстречал одного человека в своем офисе. Он был иудейским раввином, не христианином. Очень хороший человек, один из самых известных иудейских раввинов в нашей стране. Его пригласили выступать на особом событии, и меня тоже пригласили. И он пригласил меня выступить вместе с ним. Я смело говорил о своей христианской вере, и он сказал, если бы ты так смело не говорил, я бы не пригласил тебя. И затем у нас была возможность пообщаться вместе, и он говорит, я не понимал Новый Завет. Я понимаю только Ветхий Завет, однако не понимаю Новый Завет. Я не понимаю, как я могу понять Новый Завет. И как вы видите Христа, как можно понять Новый Завет, будучи иудейским раввином? Я сказал, очень легко. Вам нужно просто попытаться поставить себя на место Захарии. И я дал ему достаточно много информации, большое количество кассет. Когда мы разбирали эту тему в начале Евангелия от Луки, насколько я помню, я 6 проповедей посвятил данному тексту. И я сказал, вот как понимал приход Иисуса Христа иудейский раввин. Это ключевое звено, взаимосвязь между Новым и Ветхим Заветом. И он ушел от меня вот с этим набором кассет. Я до тех пор еще не слышал никакого ответа от него, но я не прекращаю молиться о нем. Идти от Нового Завета к Ветхому — это правильное направление. Только так мы и сможем увидеть Христа. Чтобы понять Ветхий Завет, нам нужно увидеть Христа, каким Он был. И иудейский взгляд на Мессию мы находим прямо здесь. Ну и, конечно, не только здесь. Новый Завет — это очень важная отправная точка для того, чтобы правильно понимать то, что Ветхий Завет говорит о Господе Иисусе Христе. Мы разбираем этот текст, и мы с вами уже говорили, что Ветхий Завет учил, что Иисус Христос учил, что Ветхий Завет говорит о Нем. Это был первый пункт нашей предыдущей проповеди. Во-вторых, ученики поняли Ветхий Завет и его значение только тогда, когда поняли, кто такой Христос. В-третьих, первые проповедники Евангелия проповедовали экспозиционно из Ветхого Завета. и мы с вами в прошлый раз разбирали Деяния апостолов, чтобы доказать этот момент. И в-четвертых, апостолы и их сотрудники, которые написали новозаветные книги, основывали свои книги на писаниях Ветхого Завета. И мы тоже давали примеры этого. Все это показывает, что Иисус Христос виден только тогда, когда мы хорошо понимаем Ветхий Завет. И только тогда мы сможем полностью понять Иисуса Христа. Да, действительно, на протяжении изучения Нового Завета мы делали ссылки на Ветхий Завет, однако сейчас мы направляемся непосредственно к первоисточнику, к Ветхому Завету, чтобы увидеть открытую в нем славу Христа. И текст, который сейчас перед нами, это очень важный мостик между Ветхим и Новым Заветами. Во времена Захарии очень многие люди с нетерпением ожидали Мессии. У них были свои писания, и они знали, как их писания заканчиваются, а писания заканчиваются ожиданием Мессии у последнего пророка, Малахии. Он завершает свою книгу тем, что придет Мессия. Он предупреждает, что придет обетованный Мессия. Михей 4.2. Там он называется сыном праведности, который придет с исцелением, исцеление в лучах его. В 4 главе 5 стихе говорится, что перед пришествием Мессии придет пророк. Итак, весь Ветхий Завет свидетельствует о том, что придет Мессия, а перед ним будет особый пророк. Однако 400 лет уже ничего не происходило. 400 лет с тех пор, как завершился Ветхий Завет, и нет никакого нового слова от Господа и никакой новой информации о Мессии. И вдруг неожиданно 400 лет молчания прерывается приходом ангела. Это очень редкое, чрезвычайно редкое событие. И Захария, когда все это укладывается в его голове, он начинает понимать, что Бог начнет вскоре действовать и принесет спасение. Поэтому это песня спасения. Ангел говорит ему, что пришло время Мессии. Однако перед Мессией придет пророк, который возвестит его приход, Иоанн Креститель. И именно он будет сыном Захарии и Елизаветы. Когда все это становится ясным для Захарии, он произносит эту богодухновенную песню. И тон ей задает фраза первая в 68 стихе. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил нас». Было 400 лет молчания, и теперь, наконец-то, Бог посетил нас. Кстати, «благословен Господь Бог Израилев» — это очень частое ветхозаветное выражение. Вы найдете его очень часто в Ветхом Завете. Оно связано всегда с выражением хвалы. И фраза «посетил нас» — это тоже очень частое выражение в Ветхом Завете. Это язык, весьма характерный для Ветхого Завета. Это лексикон Ветхого Завета. «После 400 лет молчания Господь пришел, чтобы посетить свой народ и исполнить свои обетования». Чтобы исполнить свой завет или заветы свои, как здесь сказано. Это тоже ключевое слово. Какова цель Бога, когда Он приходит исполнить свои обещания и свои заветы? Его цель — спасение, 69 стих. Спасение, 68 стих, избавление. Два термина, связанных с искуплением. Бог пришел и совершил избавление и воздвиг рог спасения. 71 стих. «Спасет нас от врагов наших». Снова говорится о спасении. Итак, это песнь о спасении. 77 стих. «Дать уразуметь народу его спасение». Это песня о спасении от Бога, которого люди ожидали долгое время и которое совершит Мессия. Что намеревается сделать Бог? Спасти свой народ. Потребуется новое откровение, и для того, чтобы совершить это, потребуется приход могущественной личности. И поэтому в 69 стихе говорится «воздвиг рог спасения нам». Рог — это ветхозаветное выражение, которое обозначает силу и власть. Сильные животные убивают и отвоевывают территорию при помощи рога. Это эмблема смертельной силы. И во всем Ветхом Завете мы видим очень часто подобные выражения «Господь — рог спасения моего», или «Я приду, и рог Давида появится, утвердится». Итак, идея «рог спасения» обозначает великую силу. Или, как сказано в Иеремии 50:34, если не ошибаюсь, «Искупитель силен». Захария понимал, что требуется сильный искупитель, что для спасения требуется сильная личность. Почему? Потому что он должен спасти нас от наших врагов и от руки всех ненавидящих нас. Он должен преодолеть всех наших врагов и также принести нам спасение грехов, прощение грехов, 77 стих. Итак, приход Мессии окажет огромное влияние не только на израильский народ, но и на многие другие народы, и также окажет влияние на личном уровне, принеся спасение отдельно взятым людям. Итак, вот это спасение отразится и на Израиле, и на народах, а также и на отдельных людях, то есть не только коллективное на народах, но и индивидуальное. Итак, это сильное, могущественное спасение, которое совершит могущественный Мессия, великий Избавитель и Искупитель Израиля. Спаситель, значит, тот, кто избавляет нас, и он должен быть весьма силен. Требуется огромная божественная сила, чтобы совершить искупление, чтобы исполнить заветы и спасти Израиль как народ, чтобы уничтожить врагов Израиля, и чтобы предоставить личное и индивидуальное спасение через прощение грехов. Итак, он знает, что это могущественное и особое время в истории Израиля, потому что все ожидали этого времени. Именно здесь Господь приведет в исполнение свой завет, который несет спасение грехов кающемуся грешнику, прощение грехов кающемуся грешнику. У Захарии было сформированное богословие. Это не просто эмоциональные слова. Он был состоявшимся богословом. Он потратил всю свою жизнь. Это богословие передавалось из поколения в поколение по линии Аарона. И так знал он очень хорошо знал Ветхий Завет. И он смотрел на Ветхий Завет через призму заветов. Если можно было бы сказать, что он был богословом завета, ковенанталистом, если бы только это не было связано с другими направлениями богословия в современном мире. Итак, он знал три ключевых, наиболее важных завета, которые относились к Израилю и которые важны для нас. Это Давидов завет, Авраамов завет и Новый завет. Завет спасения, который открыт через пророков, в частности, Иезекииля и Иеремию. Захария очень хорошо понимал обетования, которые содержатся в этих заветах, Давидовом, Авраамовом и Новом. Откуда я это знаю? Потому что вся остальная часть этой песни спасения, которая по латыни называется «Бенедиктус», по первому слову, либо прямо, либо косвенно берется из Ветхого Завета, из этих трех заветов. Итак, Захария мыслит заветами. Вся идея пришествия Мессии была основана на том, что было обетование, данное Давиду, было обетование, данное Аврааму, и было обетование спасения, данное в Новом Завете. А Бог — верный Бог. Он хранит заветы. Итак, первое, что вспоминает Захария, это Давидов завет. Он говорит в 69 стихе: «Воздвиг рог спасения нам в доме Давида, слуги своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, спасение от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Итак, Захария мгновенно переходит после вступления к Давидову завету. Он знает, что Мессия должен родиться среди потомков Давида. Все это знали. Он знает, что его сын Иоанн не будет Мессией, поскольку родители Иоанна были из потомков Аарона, как сказано в 1 главе 5 стихе. Он знает, что его сын не будет Мессией, Мессия придет по линии Давида. Далее в Псалме говорится, что Мессия — это рог Давида. Рог Давида. Мессия должен произойти от Давида. Откройте, пожалуйста, Второе Царство. Второе Царство. Если мы не успеем сегодня утром закончить эту тему, это вполне возможно, то мы потом продолжим говорить об этом в следующий раз. Итак, Второе Царство, 7 глава. С какого стиха начать? Давайте начнем с 13 стиха, с 12. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чесал твоих, и упрочу царство его». Вы можете сказать, ну это же Соломон. Действительно, есть ближайшее исполнение, которое относится к Соломону. Действительно, Соломон произошел от из чесал Давида. Однако это не только Соломон. Почему? Потому что в 13 стихе говорится, «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Итак, из чресла Давида произойдет некто, кто будет превосходить Соломона. Он будет царем навеки. Бог говорит в 14 стихе, и это, кстати, превосходит просто рождение от Давида, идею рождения от Давида. «Я буду ему отцом, — говорит Бог, — и он будет мне сыном». Дальше он снова говорит о Соломоне. «Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Однако в 16 стихе он вновь ссылается на на Мессию. «И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой стоит вовеки». Итак, ближайшее исполнение — это сын Давида Соломон. А отдаленное исполнение — это Мессия, ближайший сын, слабый и немощный, другой сын, вечный и святый. У первого сына будет временное царство, у второго сына — вечное царство. Те же самые обетования повторяются в 1 Паралипоменон, 17 главе, и также в других местах. Во второй книге царств это называется заветом, заветом Давида. Завет — это, по сути, обещание, это договор. И чтобы правильно понимать это, необходимо помнить, что Бог связывает себя обещанием этого завета произвести из потомков Давида такого царя, который будет править вовеки. Править вовеки. Я бы сказал, что как минимум 40 ветхозаветных текстов непосредственно связаны с этими стихами. Еще около 40 стихов напрямую связаны с этими текстами, с этим заветом. Это очень важная, крупная тема в Ветхом Завете. И этот завет будет исполнен Господом Иисусом Христом. Он придет, и Он установит вечное царство, тысячелетнее царство. Как сказано в книге Откровения, тысячу лет, и после него наступит вечное царство, тот же самый правитель и то же самое царство. У него есть тоже временный аспект, тысячелетнее царство, и затем вечный аспект, царство, которое будет на новом небе и новой земле. Давидово царство будет универсальным. Иисус Христос придет, и Он будет управлять всей землей, и Он будет править вечно. Этот завет имеет универсальный аспект. Давайте вернемся к Луки 1 главе. Это все очень важная информация. Когда ангел приходит Марии и говорит, ты зачнешь и родишь сына, это будет Мессия, и назовешь имя ему Иисус, он будет велик, и сыном Всевышнего наречется, как сын Божий. Бог даст ему престол отца его Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, то есть над искупленным Израилем. однако не только над домом Иакова, но и над всей землей в тысячелетнем царстве. Итак, есть аспект этого обетования, который исполняется в Израиле в тысячелетнем царстве, и есть аспект универсальный и вечный, который исполнится на новом небе и новой земле. Итак, это обещание пришло в 70 стихе, смотрите, устами бывших от века святых пророков. Помните, в Луки 24 главе Иисус рассказывает ученикам о пророках, о том, что написано о нем из всех пророков. Пророки предсказывали об Иисусе Христе. Послушайте, что сказано в Деяниях 13 главе. Деяния 13 глава. Павел говорит, обращаясь к иудеям, и говорит, «Бог воздвиг Давида из потомков этого человека, Давида, Бог воздвиг Израилю спасение, Спасителя Иисуса». Они все знали, что Мессия придет в семье Давида, поэтому-то и составляются родословные в Евангелии от Матфея, которые прослеживают происхождение Иисуса по линии отца к Давиду, и родословие Луки, которые прослеживают линию Иисуса Христа до Давида тоже. И дальше. Итак, пришедший Мессия исполнит все, что содержалось в Давидовом завете. Обетование правления Мессии предполагало спасение и благословение для израильского народа, и гораздо больше, не только это. В 71 стихе сказано, что он спасет Израиля от врагов и от руки всех ненавидящих это. Поверите этому или нет, хор пел об этом сегодня утром, когда они пели последние слова Давида из 2 Царств 23. Это последние слова Давида. Давид, сын Исеев, объявляет, сладкий псалмопевец Израиля, «Господь, Дух Божий, говорил через меня». «Сказал Бог Израилев, говорил мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли». «Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной, твердый и непреложный. Все спасение мое, все хотение мое». Это последние слова Давида. «Я знаю, что Бог обещал свое слово, и он, Бог дал свое слово, Он дал обещание, и Он пошлет Мессию, и Он возродит Израиль и принесет обновление народам». В Псалме также говорится, что Мессия будет царствовать железным жезлом над всеми, кто ненавидит Его народ и ненавидит Его. Вот суть Давидова завета. В Иисуса Навина 2.24 говорится, «Бог предал всю землю в твои руки, и все обитатели этой земли растаяли пред нами». Это тоже включено вот в этом обещании Давидова завета. Мессия придет, чтобы править. Когда Мессия пришел в первый раз, это не произошло. Он был Сыном Божьим, он был потомком Давида. Однако все детали Давидова царства не исполнились. Однако Захария, со своей точки зрения, еще не знает, что будет большой промежуток между первым приходом Мессии для искупления его народа через крестную жертву и более поздним приходом Мессии для искупления всего народа в его вечном царстве. Он не видит разницы, он знает только, что Мессия происходит из потомков Давида и что он должен исполнить все, что обещано Давиду. Он знает о вечном царстве Мессии. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на такой момент. Захария хорошо понимал приход Мессии на основании знания Давидова завета из Ветхого Завета. Можно много еще сказать об этом, но пока что мы оставим эту тему и перейдем к 72 стиху. Кстати, все, Что говорилось в стихах 68 по 71, я мог бы вам конкретно показать в Ветхом Завете, в Давидовом Завете, в буквальных текстах, потому что все это взято непосредственно из Ветхого Завета. Захария наполнен знанием Ветхого Завета. Ветхий Завет — это вся его жизнь. Но теперь он переходит к Авраамову Завету. Он начинает говорить об этом в 72 стихе. «Сотворит милость отцам нашим и вспомнит Святой Завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и праведности пред ним во все дни жизни нашей». Исполнение Давидова Завета, конечно же, относилось прежде всего для Израиля, к Израилю. Там говорилось об установлении царства для Израиля. Однако в Давидовом Завете содержится, как мы с вами увидели, указание на то, что Мессия будет царствовать и над народами. Авраамов Завет тоже похож в этом аспекте на Давидов Завет. Тоже у него есть национальный аспект. Это обещание, которое дано Аврааму в отношении людей, которые произойдут из чресла его. Однако обещания Авраамова Завета выходят за пределы израильского народа и переходят на всех, кто уверует в Иисуса Христа, в Мессию. Благословение народов. Суть Авраамова Завета не универсальное правление Мессии. Суть этого Завета, мне очень нравится, как он изложен в 72 стихе, в милости, сотворит милость. Идея в том, что Бог проявит милосердие. Бог проявит милосердие. Он покажет милость отцам нашим. И помните, Он вспомнит Святой Завет свой, клятву, которой клялся Аврааму. Бог проявит милость и сострадание. Что мы имеем в виду? Бог проявит сострадание в том смысле, послушайте, что Он исполнит свои суверенные обетования, обетования любви, данные отцам. Кому? Иакову, Аврааму, Исааку, Иакову. Он вспомнит завет свой, святой завет свой. Он дал это обещание Аврааму в 12 главе Бытия, и он продолжал повторять обещание этого завета вплоть до 22 главы. Завет, который Бог заключил с Авраамом, он повторял его также Исааку и потом Иакову. Авраамов завет повторялся по меньшей мере 8 раз. Мы можем дойти до 35 главы книги Бытие и несколько раз найти повторение Авраамова Завета. Точно так же, как и Давидов Завет, это был односторонний завет. Бог сказал, я это сделаю, я пошлю Мессию, которая будет править вовеки. Это не связано ни с какими условиями, это односторонний завет, безусловное обещание со стороны Бога. И этот завет необратимый, это обязательно произойдет. Поэтому обязательно будет царство и все, что было обещано Израилю, и все, что было обещано Израилю, и в отношении правления, в том числе над всей землей, это обязательно произойдет. Поэтому-то и должно быть тысячелетнее царство. Иначе эти обещания не исполнились бы. Авраамов завет тоже односторонний, тоже необратимый, тоже вечный. И когда Бог начал ратифицировать этот завет, убили животных, жертвенных животных. Именно так разрезали завет, как такое было выражение в Ветхом Завете. И люди проходили между этими животными, и это символизировало смерть, если я не исполню этот завет. Но в этот раз Бог посылает сон на Авраама, чтобы он ни в коем случае не прошел между этими животными, чтобы показать, что только Бог берет на себя обязательство исполнить этот завет. Что обещано в этом завете? Обетование земли, обетование потомков. Кстати, земля очень большая обещана Израилю. Не только та, которой сейчас владеет Израиль, но и та, которой сейчас владеют арабы, исламский мир. Также личное благословение. Авраам будет благословен Богом. Но особенно божественная милость через семя. Не семена, как подчеркивает послание Галатам, но через семя. То есть искупление через Мессию. Бог обещает будущее избавление через Мессию. Спасение. Этот завет безусловный. Вот в каком смысле. В будущем обязательно наступит спасение Израиля. Если говорить словами Захарии, они, пророка Захарии, они воззрят на того, кого пронзили, и заплачут о нем. И тогда откроется для них очищающий источник, и они будут очищены от всех своих беззаконий, и, как пишет апостол Павел в Римлянам 11 главе, и так весь Израиль спасется. Этот завет безусловный в том смысле, что он произойдет, однако этот завет не начнет исполняться и осуществляться, пока не будут исполнены условия, поставленные Мессией, пока народ израильский не примет Мессию. Наступит, как мы знаем из Нового Завета, спасение Израиля. 144 тысячи искупленных из Израиля будут проповедовать Евангелие. Два свидетеля проповедуют Евангелие. И дальше в Иерусалиме будет духовное возрождение. Израиль будет спасен. Мятежники будут изгнаны и уничтожены. И придет спасение Израилю. Суд постигнет нечестивых и водворится Царство Господа. Израиль очень хорошо это понимает, он видит это. Итак, он понимает, что Мессия придет, и что он будет отцом. Он есть отец этого маленького ребенка, который возвестит приход Мессии. Он видит весь мессианский план, как он разворачивается перед его глазами во всей его славе. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на следующее. Он очень хорошо понимает, он видит прекрасно, что клятва, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и праведности пред ним. Вот эти ключевые слова «в святости и праведности пред ним». Он знал, что в Авраамовом завете заключалось обетование спасения. Спасение. Опять же, в Римлянам 11 главе говорится, весь Израиль спасется. Мне очень нравится, что он говорит здесь, во все дни жизни нашей. Израильтяне повиновались Богу, но короткое время. Они давали обещания повиноваться Ему и служить Ему, однако затем отходили, отступали от Него. Никогда не было в их истории святости и праведности, которая бы длилась все дни жизни их. Но когда-то израильтяне придут к Мессии, примут Его, они будут возрождены, и праведность и святость Бога будет вменена им, и они будут служить Ему без страха, они будут служить Ему во все дни свои. Здесь мы должны остановиться и сделать глубокий вздох. Эти обещания были известны всякому иудею в те времена. Однако как их исполнить? Как сделать так, чтобы это осуществилось на практике? Появился ложный подход, который люди основывали на Моисеевом завете, на Синайском завете. Иудеи считали, что можно активировать эти обещания, которые были даны Давиду и Аврааму, осуществить их, если только следовать закону, исполнять закон. Итак, они набросились на Моисеев завет, начали его искажать, извращать и попытались превратить его в такую систему, посредством которой они могли бы заслужить спасение. Помните, Захария очень правильно понимал это. Он знал, что они нуждаются в милости, 72 стих. Он знал, что они нуждаются в милости. Он знал, что им нужна такая святость и праведность, которая была бы во все дни жизни, неприходящая. Однако это невозможно путем закона, как Библия говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. Вы скажете, зачем же Бог дал закон Моисеев? Для того, чтобы продемонстрировать, насколько люди греховны. Для того, чтобы показать им греховность и извращенность их сердец, греховность их собственного греха. Вот причина, по которой Бог дал завет Моисеев. Эти люди говорили, мы хотим, чтобы исполнился Давидов завет и Авраамов завет, мы хотим освободиться от врагов, мы хотим, чтобы исполнились все обещания, связанные с правлением Израиля над всеми народами. Это в Давидовом завете. Мы хотим, чтобы исполнились обещания о земле, о процветании и благословении. Это в Авраамовом завете. Мы хотим, чтобы все это осуществилось. И Мессия все это исполнит. Однако они думали, что они могут заслужить это путем соблюдения завета Моисеева. Однако как же они ошибались? И вот в чем обличает их наш Господь, когда Он приходит к иудеям. Ему пришлось разбить в кусочки их представление о собственной праведности, потому что был еще один завет, на который они должны были уповать. Их спасение зависело от этого завета. И если только этот завет исполнится, тогда осуществятся обетования, данные Аврааму и Давиду в полной мере. Что же это за завет? Это Новый Завет. Новый Завет. Захария это очень хорошо понимал. Я подчеркиваю этот момент. Захария очень хорошо знал Ветхий Завет. Он знал достаточно из Ветхого Завета, чтобы предсказать, что произойдет во времена прихода Мессии. С 76 стиха его тон меняется, и он переходит к Новому Завету. С 76 до 79 стихов он говорит о Новом Завете, о познании спасения, о прощении грехов, о глубоком милосердии Бога. Где мы найдем такие выражения в Ветхом Завете? Милость и прощение. Нужно найти те места Ветхого Завета, которые связаны с Новым Заветом у пророков Иезекииля и Иеремии. Конечно, Новый Завет чрезвычайно важен. У нас не осталось времени, чтобы его разбирать, поэтому задержите дыхание, наберитесь терпения. Если вы приехали сюда на конференцию, то вам придется остаться еще на неделю, чтобы услышать окончание этой проповеди. Я не успею разъяснить этот момент, но если только вы не знаете, где ответ, вы не поймете все остальное. Давайте помолимся. Ясность и постоянство, и удивительная согласованность Священного Писания продолжает нас восхищать, Господи. Мы листаем страницы Библии, перелистывая сотни и тысячи лет, то, что говорилось Аврааму за 2000 лет до Христа, то, что было сказано апостолами в первом веке, все это полностью и совершенно согласуется, потому что есть лишь один божественный автор — это Ты, блаженный Дух Святой. Благодарим Тебя за величие и богатство Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, что мы можем уповать на Тебя и быть уверенными в Господе Иисусе Христе, потому что Он — обетованный Мессия, к которому обращался Давид и Авраам, и на которого указывали пророки, которые писали о Новом Завете. И даже Моисей ожидал Мессию, говоря о пророке, который придет подобным ему, хотя закон был детоводителем ко Христу. Мы благодарим Тебя за богатство Священного Писания, когда мы сравниваем Ветхие и Новые Заветы. В Ветхом Завете Христос предсказан, Его пришествие предсказано. В Новом Завете тот, кто называл Себя Христом, действительно являлся Христом. И об этом свидетельствует многократное исполнение и полное исполнение пророчеств. И еще большего мы ожидаем в будущем, когда Он придет во второй раз. И те обетования, которые Ты дал нам, и не только нам, израильскому народу и всему миру, пусть эти обетования благословения, царства, праведного царя, который принесет исцеление в лучах своих, благословение совершенного мира, новой земли и нового неба, благословение обетования, которые ты обязательно исполнишь. Но только в жизни тех людей, которые не будут пытаться своими силами, путем соблюдения закона, достичь этого, заслужить этого, но которые признают свою немощь и нечистоту и в смирении примут Новый Завет, ратифицированный кровью Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это, за этот завет вновь, за завет, который установил Ты, который основан на Твоей милости и Твоей любви. Завет, который Ты даровал верующим. Помоги нам, Господи, быть людьми завета. Помоги нам жить, как дети Божьи, быть подобны Иисусу Христу, нашему Господу. Помоги быть подобными Богу Отцу, чтобы проявлять характер и поведение, отношения, которые соответствуют тому, что мы перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Твоего, нашего Спасителя. Я молю, чтобы Ты благословил всех, кто приехал на конференцию, чтобы Ты даровал им сил и совершил через них могущественные дела Твои. И всем нам даруй радоваться в этих истинах и провозглашать их тем людям, кому Ты пошлешь возможность. Прежде чем мы завершим эту молитву, позвольте напомнить вам, что у нас есть молитвенная комната с правой стороны от меня. Если у вас есть какие-то духовные нужды, может быть, вы еще не стали христианином, не направляетесь в небеса, и ваши грехи еще не прощены, и вы жаждете обрести спасение, прощение грехов, там есть люди, которые с вами будут рады поговорить и понести вместе с вами ваше бремя и молиться о вас Богу. Молитвенная комната справа от меня. Вы должны откликнуться на эту истину. Те же, кто уже знают Господа и любят Его, принимайте эти истины, благодарите Бога за эти истины и говорите о них другим людям. Сейчас орган будет играть, вы можете в тишине своего сердца продолжать размышлять. Отче, мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас вместе на этот час поклонения, и мы верим, что это совместное поклонение будет лишь одним из аспектов во всей жизни, которая наполнена поклонением и которая воздает Тебе хвалу. Услышь нашу молитву, сделай нас подобными образу Твоего Сына. И мы молим во имя Христа.